Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Именно. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы вновь с нами. У нас сегодня будет прелюбопытный эфир. Сразу хочу сказать, что в ближайшие недели будут и художники здесь в студии, и актеры московских и петербургских театров, естественно, с премьерными спектаклями. Много чего, не пропустите. Самое главное сегодня СМС-портал, да, пишите, что вы думаете обо всем этом, что услышите. Значит, плюс 7-925-48-94-8. И телеграм для сообщений говорит МСК-бот. А у меня в гостях автор-исполнитель Виктор Леонидов.
Здравствуйте.
Многолетний, скажем так, как-то даже сказать-то, коллега по телевидению.
Наверное, скорее по радио, но на телевидении я тоже работал, спасибо.
Ну, да. В гавань-то заходили.
Нет, я по каналу «Культура» вел программу «Тут шумят чужие города», которая была посвящена тому, чему я отдал, в общем, значительную часть жизни. Это поэтам русской эмиграции, русского зарубежья, возвращению неизвестных поэтов. Ну, в нашу гавань я приходил как исполнитель Калеонарии.
А, вот да, оно да, так, да. Да. Хорошо, итак, Виктор Леонидов.
Один и тот же снится сон, он унесет меня без виз. Парижский пригород Медон, Белград и северный Тунис. И в этом странном светлом сне чужую вижу я зарю и тени храма в Харбине. И троицу на Рю-Дарю. Туда не взять в агентстве тур, и лишь во сне попасть дано мне в строй Булони-Бьенкур перед заводами Рено. Я там услышу разговор: «Пардон, месье, мы же парлирюс», и я аккордом ля минор нащупать пробую тот пульс. Но как поймать, как уловить, и как мне заглянуть в глаза им все сумевшим пережить, но не вернувшимся назад. И ни в Москве, ни на Дону, лишь с верой в звон колоколов они несли свою страну среди чужих полей и слов. Один и тот же снится сон, он унесет меня без виз. Парижский пригород Медон, Белград и северный Тунис.
Вот откуда и песни на стихи Марины Ивановны Цветаевой.
Да, но не совсем на стихи. Я, как правило, пою...
Ну, поправь.
Не, да, неудобно как-то сразу начинать с «я», но просто вот, ну, может, стоит сказать пару слов, что почти 30 лет моей жизни связано с возвращением наследия русской эмиграции, поэтов. Мне очень повезло, я работал еще в Советском фонде культуры, куда меня взял наш великий современник Дмитрий Сергеевич Лихачев. Я 10 лет работал в том же фонде культуры с Никитой Сергеевичем Михалковым, и он взял мои песни для своего сериала «Русские без России». Одна из них «Сон» только что прозвучала. И также я сейчас работаю уже больше 15 лет в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. И весь настрой мой – это прежде всего вот возвращение наших неизвестных поэтов, художников, каких-то вот деятелей общественных, вы знаете, которые вот страшная история 20 века вынесла за пределы Родины, они все очень продолжали, все продолжали любить нашу страну, верить в нее и подняли ее до вершин Рахманинова, Бунина и Набокова.
Кстати говоря, вот про Набокова тут надо вспомнить Антонину Михайловну Кузнецову.
Да, Антонина Михайловна – великий мастер исполнения художественного текста.
Профессор ГИТИСа, народная артистка России.
Народная артистка России. И я, наверное, горжусь тем, что могу сказать, что где-то даже, наверное, мы дружим. Мы неоднократно бывали на цветаевских конференциях в Елабуге. Я бывал на ее выступлениях. Знаете, Цветаева – это особый мир, и очень сложно донести. Это, как, знаете, недаром говорил Бродский о том, что у нее было каждое стихотворение, каждая строчка, как последняя. Посмотрите, там, в письмах, в поэмах сплошное тире, ей не хватало воздуха. И Антонина Михайловна совершенно гениально всегда доносит вот это неповторимое цветаевское слово.
Мы с Виктором ходим, получается, по одним и тем же адресам, потому что и первый... Лёва любит говорить, в Советском Союзе первый фестиваль уже 43 года назад он провел в Александрове под
Олег
Владимиром.
Олег Ивович Готгельф.
Готгельф, да.
В Александрове он создал
научный
музей.
Научный руководитель теперь, а был главой литературно-художественного музея Марины Анастасии Цветаевой.
Да,
он меня все подначил.
Потрясающий человек.
Ты хоть запомнил это.
Потрясающий человек, потому что в советское время он сумел создать музей Марины Цветаевой.
Первый.
А это было первый, а это было очень и очень сложно. Конечно, огромную роль сыграл фильм Эльдара Александровича Рязанова, когда Барбара Брыльска голосом никому тогда неизвестной Аллы Борисовны Пугачёвой спела «Мне нравится, что вы больны не мной», и миллионы людей окунулись в пронзительные строки Марины Ивановны. Но, конечно, Лев Готгельф умудрился создать первый музей сестер Цветаевой, и музей, который функционирует до сих пор. И сейчас у него... Очень интересная экспозиция, но, я думаю, мы долго занесемся. Был такой священник, служил в православном храме в Медоне, пригороде Парижа, отец Андрей Сергиенко. После 45-го года он вернулся в Москву, и в результате в разных перипетий судьбы он оказался в Александрове. И вот Лев открыл прекрасный зал в Александрове, в таком старом здании.
На втором этаже там есть.
Да, на втором этаже. Поразительный зал этого отца Сергиенко, он посвящен еще семье Лубный Герцог, была такая замечательная семья русских интеллигентов, и иконописца Юлия Реттлингер, гениальный была совершенно иконописец, вот, который расписала храм в Медоне, а дальше, значит, это даже были не фрески, а такой на щитах, она достала щиты, и когда храм разрушился, то усилиями Александра Исаевича Солженицына и Никиты Алексеевича Струва эти фрески были перенесены в Москву, отреставрированы, и сейчас у нас специальный зал в Доме русского зарубежья на Таганке. Ну, может, давайте еще одну песню?
Да, естественно! Что
мы раз заговорили о Цветаевой, я хотел бы спеть песню, посвященную замечательному татарскому городу Елабуга, который, к сожалению, вошел в наше сознание именно тем, что именно там она оборвала свою жизнь.
А я хочу сказать, секундочку, что именно с этой песней была... У меня в эфире премьера твоя как раз, ну, это несколько лет назад было на другой радиостанции.
Спасибо. Цветаева перед смертью оставила несколько записок, и одна из них заканчивалась словами: «А меня, простите, не вынесло». Над берегами раскинулась радуга, дождь наконец-то не льет, сердце заволжское, здравствуй, Елабуга, город последний ее. Раньше гремело здесь имя Мамаева, правил купцов домострой. Нынче разлита Марина Цветаева, тут породнилась с землей. Здесь и ходила, а до дома, до пристани чудо от Бога ждала. Думала, верила, выручит Чистополь, только судьба не легла. День тот представить ни сил нет, ни вымысла, трудно, как во льдах кораблю. Как написала, простите, не вынесла и затянула петлю. Сколько загубленных пройден миллениум, век был война за войной. Только петли две ее, да Есенина, так и висят над страной. Всем нам воздастся, по делу поверили, всех ждет судья неземной. Но как болит, как свербит в нас артерия салою той полосой. Слышит аналь, веком красным распятая, узница грешных страстей. И мы стоим без вины, виноватые в тяжком долгу перед ней. Над берегами раскинулась радуга, дождь наконец-то не льет. Сердце заволжское, здравствуй, Елабуга, город последний ее.
Аплодисменты. Но... Виктор Леонидов. Сейчас вернемся к Марине Ивановне, потому что пришло сообщение несколько, да? Uh-huh. Здравствуйте, рад вашему эфиру и Виктору с хорошими песнями. Любопытно, как у него все началось, Юра. Но мы к этому через минуту вернемся. Сейчас хочу сказать, что мы с Виктором днями были в Борисоглебском переулке, здесь, в Москве, в музее Марины Цветаевой. Там великолепную открыли экспозицию, посвященную, делаю паузу, Анне Андреевне Ахматовой. Как эти письма все. Да. Сейчас, чтобы продолжить разговоры, и потом мне напомни, пожалуйста, что как все началось.
Хорошо, конечно.
Мы сейчас послушаем с вами стихотворение, посвященное Ане Ахматовой, которое прочитала актриса Ирина Ктитарова, как раз вот в музее. Поехали.
Марина Цветаева из цикла «Посвящение Анне Андреевне Ахматовой». Златоустой Анне, всея Руси, искупительному глаголу ветер, голос мой донеси. И вот этот мой вздох тяжелый расскажи, сгорающий небосклон, про глаза, что черны от боли, и про тихий земной поклон посреди золотого поля. Ты в грозовой выси, обретенный вновь, ты безымянный, донеси любовь мою златоустой Анне всея Руси. 27 июня 1916 год.
Именно поверх времен.
Продолжать моим гостем Виктору Леонидову.
Замечательная выставка, вы знаете, дом Марины Цветаевой, но я как бы перейду к нашему вопросу. Дело в том, что в этом доме 7 лет я возглавлял большой коллектив в единственном числе в составе самого себя. Это была первая свободная сначала в СССР, потом в Новой России библиотека по истории русского зарубежья, библиотека Российского фонда культуры. Она размещалась в доме Цветаевой. И отсюда, в общем, все и пошло, конечно, и увлечение Цветаевой, и увлечение этой поэзией, потому что, в общем, в советское время-то мы этого ничего, ну, не знали, кроме, ну, каких-то людей, которые читали какие-то запрещенные книги, но все это было в узком таком кругу. А здесь, когда я окунулся в эту поэзию, в культуру русского зарубежья, и в эти стихи, которые были проникнуты такой сумасшедшей ностальгией, это так прямо царапало сердце. Вот, и 7 лет я работал там в доме Марины Цветаевой, в этой библиотеке. Туда все приходили, и журналисты, и исследователи, и актеры, и, в общем, а вот у меня с ним очень много связано. Там, в общем, начался мой путь. А также вот вчера, или позавчера, да, нет, вчера? Или
нет, позже? В четверг,
открылась новая выставка, посвящена Анне Андреевне Ахматовой и Марине Ивановне Цветаевой. У них, в принципе-то, была всего одна встреча или две 6 июня 41 года. Цветаева у нее уже сидела и муж, и дочь, и позади были эти годы травли, и самое страшное, и в Москве она шла, там, когда с сыном, там, как от нее шарахались в другую сторону, как от прокаженной, потому что эмигрантка, и все родные там в тюрьме, и все такое. Но, тем не менее, они довольно долго говорили, и была потом еще одна встреча, а потом уже, вот интересно, мне рассказывала, была такая замечательная исследовательница творчества Цветаева, Анна Александровна Саакянц. Угу. Вот она мне рассказывала, что я рассказывал дочь Цветаева, Ариадна Сергеевна Эфрон. Женщина совершенно потрясающая художница, которая 16 лет отсидела в лагерях и ссылках, и жизнь посвятила вот по капле пробивания сквозь нашу цензуру наследия матери. Причем она сама, у нее были потрясающие стилисты. Вот если почитать ее письма, особенно все-таки при жизни ее чудом в журнале «Звезда» вышли воспоминания о Марине Ивановне. Это потрясающая проза совершенно. Так вот, когда Цветаева она встретилась с Ахматовой, и она спросила, а правда, что мама была безумна в последние годы? Анна Андреевна сказала, она вообще могла сказать таким, знаете, вот афоризмом, который отражал вообще всю эпоху. Безумной не была она, безумное было время. А вот, вы знаете, хотелось чуть-чуть... Дело в том, что по Радио России я довольно долго вел передачу «Берег русский», посвященную истории русской поэзии. Я сейчас так рад этой возможности, хоть какие-то... Давайте я, может, вспомню какое-нибудь одно стихотворение Ахматовой, можно?
Ну, конечно.
«Звенела музыка в саду таким невыразимым горем, свежо и остро пахли морем, на блюде устрицы во льду. Ты говорил, я верный друг, и моего коснулся платья, как не похоже на объятия прикосновение этих рук. Так гладят кошек или птиц, так смотрят на наездниц стройных, лишь смех в глазах его спокойных, под легким золотом ресниц. А старых скрипов голоса бегут за стелющимся дымом. Благословенны небеса, ты в первый раз одна с любимым». Вы знаете, мне кажется, даже если бы Анна Андреевна написала только одно это стихотворение, она уже бы вошла в историю. Потрясающее чувство слова и какие-то... Вот, Леонид, вы питерский человек, да? И вот, мне кажется, в поэзии Ахматовой тоже какая-то вот эта стройность и гармония и величавость Петербурга, да?
Дело не в этом, даже вот во дворе Фонтанного дома там Слава Бухаев из Академии художеств сделал великолепный памятник, да? Тени, освящен Анна Ахматовой, рядом Мандельштам. И, кстати говоря, Нина Ивановна Попова была здесь в эфире когда-то, но она сейчас была директором, основателем первого музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, сейчас она президент. И она рассказывала, что единственное стихотворение в связи с Гумилевым, да, которое Анна Андреевна подписала в Фонтанный дом, это было стихотворение, посвященное Гумилеву. И, кстати говоря, в четверг, как все вот, правда, слушай, переплетено. В четверг там среди всего были материалы Гумилевского общества.
Ничего себе. А вы знаете, я недавно был в Бежецке на фестивале Ахматовой. Такая есть замечательная наша культурная деятельница Ольга Медведко. Она много лет, она вдова Сергея Павла Лукницкого, сына этого знаменитого, значит, да, создателя биографии Гумилёва и Ахматовой. Вот. И там был фестиваль Ахматова, я там впервые публично исполнил свою балладу о Гумилеве. Мне очень хотелось написать балладу о Гумилеве, но вы знаете, ему же посвящено там, ну, тысячи стихотворений, там, поэм каких-то, да, он ведь, в общем, незримо присутствовал в нашей поэзии, даже когда был запрещен. И у него есть такое стихотворение «Леопард».
Расстрел этому не помешал.
Да, «Леопард». «Колдовством и ворожбою в тишине сухих ночей леопард, убитый мною, занят в комнате моей. Люди входят и уходят, позже всех уходит та, для которой в жилах бродит золотая немота. Полночь, мыши засвистели, тихо крякнул домовой и мурлычет у постели леопард, убитый мной». Ну, там большое стихотворение. Была старинная эфиопская легенда, что охотник, если убьет леопарда, он не должен брать с собой его шкуру. Он должен подпалить усы и ее оставить, иначе дух убитого животного будет его преследовать. Но Гумилев, конечно, мало поверил в это поверье, извините за тавтологию, и повесил шкуру на стене. И вот это как бы я попробовал из этого сделать такую балладу. Говорили смельчакам-бастардам, кого ветер странствий звал с собой, Если ты застрелишь леопарда, то не надо шкуру брать домой. Коль возьмешь, так будет жизнь недлинной. Быстро смертный час пробьют часы, может, и отступит дух звериный, если сразу подпалить усы. Но не внял он ворожбе преданий и повесил шкуру на стене. Знал он зов лишь одного желания: первым быть в миру или на войне. Среди женщин и среди поэтов, средь пустынь и абиссинских скал, и с судьбою, словно с пистолетом, он в рулетку каждый день играл. И в бою под прусскую шрапнелью вел себя как русский офицер, и дразнил всех дьяволов дуэлью, будь то большевик или Люцифер. И искал прозрачными словами выход в мир без лжи и суеты. Звери где с людскими головами и цветы безмерной красоты. Проступала золотая карта и светлел волшебный серафим. Кто же знал, что призрак леопарда неотступно следовал за ним? И поджавшие лапы вдруг проворно, выбрав время в августовский зной, прыгнул и впился поэту в горло комиссарской жирной пятерней. Даже залп чекистского расстрела не присек к потомкам его зов, и пустились вечность каравеллы дивных терпких рыцарских стихов. Не нужны салюты и петарды, он в своих словах всегда живой. Жалко только шкуру леопарда, он забрал из Африки с собой. Жалко только шкуру леопарда, он забрал из Африки с собой.
Виктор Леонидов, знаешь, столько сообщений пришло и от Татьяны, Екатерины, Николая, Юрия. Ну, в общем, короче говоря, к вопросам вернемся после перерыва. А сейчас мне бы хотелось, что, может быть, закончил вот вопрос, который был задан. Как у тебя все началось?
Ну, я, в принципе, уже рассказал, да, что я окончил историко-архивный институт, я бредил историей. И вы знаете, мне еще пацаном, я... Да, с детства у меня в руках была гитара, я обожал Высоцкого, я и сейчас совершенно...
Вернемся к Высоцкому.
Да, значит, знаю очень много его песен и выступаю на каких-то вечерах его памяти. Я очень с многими общался, с старыми людьми, на Арбате жило много старой интеллигенции, вот. И так это все началось, окончил историко-архивный институт, служил в армии, дальше Фонд культуры, дальше Дом русского зарубежья имени Солженицына. Книги, статьи и песни
посвященные. Началось, но никак не кончится.
Да, я очень не хочу, чтобы это кончалось.
Спасибо, вернемся через несколько минут.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Я улетаю из Парижа. Я здесь неделю был всего-то. Накрыли облака на ниже стальной кар Аэрофлота. Дождь пляшет на прощание танец, и улетать всегда так грустно. А рядом улица испанец, не понимающий по-русски. Я улетаю из Парижа, из Мекки русского изгнания, где мне, конечно, было ближе стране, оставшейся в названии той золотой многозвонной и до сих пор до слез манящей, той старой, дореволюционной, придуманной и настоящей. Я наслаждался старой речью, конечно, нашей, но другую, и в разговорах трогал вечность своей собственной рукою. И я вернусь к любимым ликам, я в это не теряю веры. Версаль к Марине Грайденикин, в Сен-Клю к Ирине Туравера. К окну, где тянутся каштаны, немыслимым пылает светом, где над архивом я, как пьяный, читал забытого поэта, что столько воевал, но выжил в песках Сахары и Херсона. Да вышло так, писал в Париже баян станиц родного Дона, среди крестов и обелисков Сен-Женевьевского предместья. Он лег под кроною ветвистой на пантеоне нашей чести. Мне бы задержаться лет на 20, могилы навещать святые, но только надо возвращаться, лететь в Россию из России. Я улетаю из Парижа.
Ой, да, спасибо. Все знакомые адреса. Да, Сен-Женевьев, да. Женевьев де Буа, это да.
Конечно.
Вернемся еще к дочери. Есть, да, повод хороший, я имею в виду,
к Марине. Да, Мегре, да, 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 чудесная была женщина.
Писала, знаете, правда, только по-французски, но да, великолепно.
Нет, по-русски она писала.
Я имею в виду, книги выпускались, книги, только, да, на французском выступали языке. Да.
Да, я помню, она мне сказала фразу, что мой папа, как она говорила, был храбрый солдат, но неважный дипломат, какая-то была такая встреча. Конечно, была трагедия белого дела, что эти люди, пожалуй, все, кроме Врангеля и Колчак, и Деникин, и Юденич, они были, ну, они были генералами, которых вот выпал такой крест, но они не были созданы для таких решения сложнейших государственных проблем. Но это мы уже забираемся в иную область.
Виктор Леонидов.
А я бы хотел вспомнить и имя замечательного поэта, открытие которого стало одной из главных удач моей жизни, Николая Николаевича Туроверова, казачьего поэта, который умер во Франции в 1972 году. Я сейчас прочту его стихотворение, и я думаю, значительная часть наших слушателей его вспомнит и узнают.
И, кстати, Екатерина, которая об этом просьбу прислала, тоже.
Да, спасибо, Екатерина, большое вам за внимание. «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо в своего стрелял коня, а он плыл, изнемогая, за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода, уходящий берег Крыма я запомнил навсегда». Какое стихотворение, да? Я помню, я его, был осенний день, дом Цветаевой, дождь такой за окном, и я получил очередную коробку книг из Парижа. Знаете, вот такая...
От Струвы, что ли?
Да нет, это не только был Никита Алексеевич Струва, у которого был великий просветитель, который первый издал «Архипелаг ГУЛАГ», «Собачье сердце», и один из основателей нынешнего Дома русского зарубежья. Вот, но не от него, а это было собрано, по-моему, это был такой библиофил Андрей Владимирович Савин, был такой рыцарь русской книги, который жил в Париже, вот, ну и там книги, там книга Туроверов, стихи, 27-й год или там 29-й, и я вот открываю и читаю это стихотворение, знаете, я стал листать и читаю дальше. «Я знаю, не будет иначе, всему свой черед и пора, не вскрикнет, никто не заплачет, когда постучусь у двора, чужая на выгоне хата, бурьян на опавшем плетне, до отблеск степного заката, застывший в убогом окне, и скажет негромко и сухо, что мне здесь нельзя ночевать, в лохмотьях босая старуха, меня не узнавшая мать». Я помню, знаете, у меня был телефон Евтушенко, он же тогда был, выходил миллионным тиражом, очень популярный журнал «Огонек». И он там вел рубрику «Русская муза». И я, значит...
Я в Переделкино у него был.
Да, кстати. И я ему позвонил в Переделкино, и к моему изумлению он сам взял трубку, а он, человек был такой резкий, «Чего, кто там, что звонит?» И я ему выпалил это стихотворение, говорит, еще раз. «А кто это?» Говорит, «А Николай Туроверов». Я говорю, «А кто это?» Я говорю, «Я сам не знаю, Евгений Александрович, извините, я вот-вот про...» Он говорит, «Давай, значит, если найдешь хотя бы, когда он родился, умер, кто он, вот, то поставим, значит, сразу я поставлю на полос, только очень быстро». И вы знаете, я, ну, там справочников много было, и потом уже я узнал, что это был донской казак, воевал в армии Врангеля, в донском корпусе, в отряде был такой знаменитый партизан белый полковник Чернецов, несколько раз был ранен, болел два раза тифом, и потом жил во Франции. И во Франции он был, знаете, вот он стал таким среди военных и казаков народным поэтом. Вот как у нас был Твардовский или Есенин, или Высоцкий. Вот поэт, который говорит то, что в душах тысячах миллионов людей, самых простых. Но у него совершенно потрясающие были образы. А плюс к этому он был еще и хранитель казачьей истории. Он создал знаменитый музей казачьего атаманского полка. Кстати, наш президент Владимир Владимирович Путин был там, ну, в начале, значит, где-то 2000-х годов его встречали вот старые русские эмигранты, и был просто, он дал очень высокую оценку сохранению вот этой памяти, да, он организовал какие-то общества, была такая знаменитая выставка, в 1937 году, к столетней годовщине гибели Пушкина, Пушкина
да,
его
Париже
эпоха
была,
в Париже.
Да.
Была и в Москве, кстати, на Мойке и в историческом музее.
Я встречался
музее
с Александром Пушкиным.
Да, в Бельгии.
Потом,
Брюсселе,
да, естественно.
Его пра-пра-пра-пра.
Да, да. Вот. И жена у него тоже, кстати, да, прямой потомок Пушкина.
Да,
на Рюдефре живут,
да,
они, где русская церковь.
Да, и там, значит, и Туроверов был одним из тех, кто помогал знаменитому создателю этой выставки, танцору великому Сергею Михайловичу Лифарю, оформлять залы, посвященные капитанской дочке и Пугачевскому бунту. Ну и...
У меня, кстати, есть автограф Лифаря.
Да?
Париж, 1942
год. Ну, великий, да, был, конечно, великий человек. Но вот еще вот такое небольшое стихотворение Туроверова. «Жизнь начинается сначала, и не надо зря чего-то ждать. Ты меня с улыбкой не встречала, и в слезах не будешь провожать. У тебя свои родные дети, у тебя я тоже не один, заблудившийся на этом свете, чей-то дальний чужеродный сын. Вот уже кончается дорога, кончилась во сне и наяву, долго жил у твоего порога, и еще, наверное, поживу. Лучшие тебе я отдал годы, все тебе доверил не тая. Франция, страна моей свободы, мачеха веселая моя». Вы представляете, какие образы были у этого казачка под Ясаула атаманского полка, да, совсем молодого. Франция, страна свободы, мачеха веселая, а мать была одна, Россия. Но стихи, и вы знаете, я хочу сказать, что я помню, что да, в один день мне позвонили, утром мне позвонил писатель Валентин Григорьевич Распутин, а великий наш писатель, а вечером мне позвонил наш великий бард, поэт и ученый Александр Моисеевич Городницкий. И оба поблагодарили за книгу Туроверова и очень просили ее им найти. Представляете, вот когда... Это, в общем, открытие Туроверова для меня, конечно, было. Ну вот, а теперь такой романс, еще один из фильма, который вот я о котором говорил, Никита Сергеевича Михалкова, «Русский без России». Он написан от лица старого эмигранта, который обращается то ли к сыну, то ли к внуку, и просит послужить стране, которую он уже больше никогда не увидит. Какая же будет награда, когда взор обрадует твой решетка у летнего сада и корпус кадетский родной, где дед твой, гвардейский полковник, учил без муштры и без розг. Запомни, мой милый, запомни, с дворцовой пойдешь через мост, и сердце забьется в истоме, когда запоют соловьи, а сам ты окажешься в доме, где прожили предки твои. Ты свечи поставишь часовне за тех, перед кем мы в долгу. Запомни, мой милый, запомни, погост на другом берегу. Я плачу и слез не скрываю, и знаю, есть наша вина, что кровью умылась святая родная до боли страна. Я встречи с ней жду, как паломник, пускай после судного дня. Запомни, мой милый, запомни, ты ей отслужи за меня. Запомни, мой милый, запомни, ты ей отслужи за меня.
Виктор Леонидов. Тут столько сообщений. Мои родные слушатели, благодарю вас.
И я очень признателен за хорошие отношения.
Чего я первый сказал?
Ну, вам всегда первенство.
СМСки плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Ну, кстати, наши слушатели продолжают тему, но я просто прочитаю тогда, чтобы никто не обиделся. Вот Ирина пишет. Была на этой прекрасной выставке, имеется в виду, посвященную Ахматовой. Очень познавательно, сделано с любовью к Анне Ахматовой. Рекомендую всем. Окунитесь в прекрасный мир интересных людей. И здесь Татьяна. Это уже непосредственно к Виктору Леонидову. Поэзия Цветаевой сама по себе музыка. Как вам удается подобрать музыку к ее стихам? Как рождаются мелодии? Спасибо, Татьяна.
Ну, вы знаете, я все-таки хотел бы тут, может быть, во-первых, поблагодарить Татьяну. Да. Но чуть-чуть уточнить, что я не пишу музыку и на стихи каких-то других поэтов. Это даже не музыка, это такая мелодекламация. Это, в общем, мелодии в основном вышли из таких типичных, знаете, такие ре минор, ля минор, из авторской песни. Хотя бывают некоторые вещи. Вот, например, вы знаете, я недавно приехал из Гороховца. Есть такой меценат Андрей Валерьевич Князев, который в Гороховце создал, вообще, горнолыжные курорты. Он невероятный подвижник Высоцкого, там гостиница «Вертикаль», значит, он там все время проводит вечера Высоцкого. И он узнал, что из Гороховца родом поэт Павел Булыгин. Но вот представляете, такая небольшая биография. Офицер, сын владимирского писателя, пытался освободить Николая II, когда он был в Екатеринбурге в заключении. После этого охранял его мать, императрицу Марию Федоровну.
Тобольский там,
да. Да, потом, значит, он по поручению Колчака вместе со следователем Соколовым расследовал обстоятельства убийства царской семьи. Потом, после смерти Соколова, он уехал в Африку, где 10 лет тренировал войска эфиопского правителя. Потом он уехал в Парагвай, где готовил приезд староверов, и там умер. Вы представляете, вот какая биография. И вот там был в Гороховце создан, сделан большой вечер памяти Булыгина. Но только одно стихотворение я его прочту. «Весна опять зазеленела, но нам не ясен жданный срок. Мы неуверенно, не смело бредем в пыли чужих дорог. Одни речами истекают, не знают, как кого назвать. Другие просто начинают жизнь по-иному создавать. И молодежь уже не помнит далекой родины лица, не знает Иверской часовни, не знает Зимнего дворца». Вот какая боль, он среди этих пальм, там Парагвай. Парагвай вообще поразительная страна, там был такой генерал Иван Тимофеевич Беляев, который просто вот кинул клич, значит, в русской печати, что в Европе мы не нужны, и несколько тысяч офицеров по его призыву приехали в Парагвай. На всю страну тогда была одна машина, они осушили дороги. Беляев умудрился помирить белых с индейцами, он изучил индейские языки, создал словари индейского фольклора. До сих пор в Южной Америке ходят легенды, посвященные белому отцу, так его индейцы называли. Когда Боливия объявила войну Парагваю, значит, потому что русский офицер, он руководил осушением болот. Как болота осушили, сразу стали претендовать соседние земли. И Парагвай под командованием армии Беляева, парагвайская, разбила боливийскую, представляете, которая была в 9 раз больше, а тренировали ее немецкие офицеры. Ну, кстати, давайте я спою песню, посвященную Ивану Тимофеевичу Беляеву. Кто бы мне рассказал, что с солдатами, потерявшими, милый, свой край, буду пить терпкий чай и ербомата я под звездой у реки Парагвай. И какой жеребий выдал ты, Боже, мне, что пророчеством станет мой сон, и что буду вождем краснокожих я бронзоликих индейских племен. Мы были узники времен, но рок пошел в алюр. Кто же ожидал, что Асунсьон заменит Петербург? И коли в России правит бес, и горе день за днем, так пусть же будет и Южный крест пророческим крестом. Там, где кожа вскипает москитами, где на тропах царит Егор. Собирайтесь ко мне, недобитые, пережившие русский пожар. И гордиться, друзья, вами вправе я, ведь недаром России сыны. Немцев мы на колени поставили на полях Боливийской войны. Но недоверие с каждым днем опять сулит беду. Все как тогда, как в роковом 17-м году. Но видит Бог, как я хотел разжечь родной очаг, и чтобы ветром песню пел трехцветный русский флаг. Нет в России цветка, а рукария. Мой собрат, обернись, посмотри, только все ж не заменит он зарево за Исаакием зимней зари. Парагвай, я тебе раскаленному буду вечно служить, в том клянусь. Но сияет мечтой отдаленную моя родина, светлая Русь. Но сияет мечтой отдаленную моя родина, светлая Русь.
Виктор Леонидов. Слушайте, ну прямо я так признателен всем. Такие сообщения интересные. Берущая за душу подборка стихов. Ну это вот подряд когда. Спасибо за гостя. Скажите, где и когда можно посетить концерт вашего чудесного гостя?
Спасибо большое, пока не знаю.
Но без концерта пока.
Ну, в принципе, вы знаете, я работаю в Доме русского зарубежья имени Солженицына на Таганке. Я там каждый день. Ну, я просто, извините, я боюсь телефон давать на радио, потому что разные люди бывают, хотя я очень благодарен всем, кто... Но меня там спокойно можно найти. Ну,
слова ты сказал, все достаточно.
Да, можно написать, и я с огромным удовольствием выступаю везде, куда меня зовут, читаю стихи, пою песни. Но так вот я сейчас просто, я...
Ближайших мне... концертов нет, в общем,
у меня нет, да, к сожалению. Может, будут, знаете, так бывает. Кстати, я очень рассчитываю на сегодняшний эфир. Как правило, после каждого эфира начинают куда-то приглашать. Поэтому, Леонид, благодаря вам, может, где-то и концерт будет.
Горжусь. Ну что, время летит невозможно. Сейчас нам осталось, наверное, вспомнить твоего любимого Владимира Высоцкого.
Да, и сколько у нас времени? Но у нас хватит на...
Хватит.
Вы знаете, я хочу очень быстро вам спеть песню Высоцкого, которую мало кто знает. Меня всегда волновал очень, ну как волновал, я собрал огромную коллекцию о Высоцком, которую отдал в музей, тогда была еще жива его жена, мать его сыновей, Людмила Владимировна Абрамова. Я восхищаюсь Никитой Высоцким, которому позавчера было 60 лет, я думаю, мы все его поздравим, он достойно несет этот крест и служит святой памяти своего, ну гениального уж, конечно, что там скрывать, отца. Но меня всегда интересовало, почему у Владимира Семеновича при всей его немыслимой галерее героев, да, уголовники, штрафники, шоферы, подводники, ничего не было о русских эмигрантах. Он же был в Париже, он видел этих людей, да. Ну и, в общем, мне кажется, в основном, наверное, потому, что он все-таки выражал именно то, что было здесь. Он был голосом советских людей, русских людей, которые жили или которые понимали и говорили по-русски.
А сейчас именно... будет голосом Виктора Леонидова.
Я бы хотел спеть песню, которую он написал, где затрагивает, посвященная своему загулу с Михаилом Шемякиным в русских кабаках Парижа. Французские бесы, ее просто не все знают. И мне кажется, я рискну. Я думаю, меня простят, что я пою песни Владимира Семеновича. Господи. Распахнуты двери больниц жандармерии, предельно натянута нить. Французские бесы, такие балбесы, но тоже умеют кружить. Я где-то точно наследил, последствия предвижу. Меня сегодня бес водил по городу Парижу. Шептал, понюхай-ка бокал, послушай-ка гитару. Таскал по русским кабакам, где венгры да болгары. Я рвался на свободу в лес, хотел в траву и в воду. Но это был французский бес, он не любил природу. Мы как сбежали из тюрьмы, беги куда угодно. И бес водил, и пили мы, и плакали слава. два подана, и без водилы пили мы всегда поочередно. А друг мой гений всех времен, безумец и повеса, когда бывал в сознании, он седлал хромого беса. Трезвее он вставал под душ, изничтожая вялость, и бесу наших русских душ сгубить не удавалось. А то, что друг мой сотворил, для бога, не для беса, он крупного помола был, сурово был, другого был замесу. Его снутри не провернешь ни острым, ни тяжелым, хотя он огорожен сплошь враждебным чистоколом. Хотя он огорожен сплошь враждебным чистоколом. Пить наши пьяные умы считали делом кровным, чего наговорили мы и правым, и виновным. Нить порвалась и понеслась, спасайте ваши шкуры. Больницы плакали по нас, а также префектуры. Мы лезли к бесу в кабалу с гранатами под танки. Чернели слезы на полу, а в них блестели франки. Цыгане пели нам про шаль и скрипками качали. Вливали в нас тоску, печаль, довольно с нас печали. Вливали в нас тоску, печаль, довольно с нас печали. Уж влага из ушей лилась, все чушь пьянее чуши. Но скрипки снова эту мразь заталкивали в души. Армян в браслетах и серьгах икрой кормили где-то. А друг мой в черных сапогах стрелял из пистолета. Набухли жилы и в крови образовались сгустки. И бес, сидевший визави, хихикал по-французски. Все в этой жизни суета, плевать на префектуры. Мой друг подписывал счета и раздавал купюры. Мой друг подписывал счета и раздавал купюры. Распахнуты двери больниц жандармерии, предельно натянута нить. Французские бесы, такие балбесы, но тоже умеют кружить.
Владимир Высоцкий в исполнении Виктора. Слово «исполнение» мне не нравится, но
почему?
В представлении, ну, да. Виктора, Виктора Леонидова. Спасибо искренне. Надеюсь, дай слово, что через пару месяцев обязательно придешь еще.
Хоть каждый день.
Вот. А я заранее дадим анонс, что тогда слушатели не будут спрашивать, где можно увидеть вашего и услышать чудесного гостя.
Спасибо вам огромное. Ну, и давайте.
Что на пасашок-то?
На пасашок. Давайте я прочту стихотворение замечательного русского поэта Ивана Елагина, умершего в Америке. Кстати, двоюродного брата нашей замечательной исполнительницы песни Навылы Матвеевой. Родина, мы виделись так мало, и расстались, ветер был широк, и дорогу песню обнимала, верную союзницу дорог. Разве можно в землю не влюбиться, в уходящую из-под колес? Даже ивы, как самоубийцы, с насыпей бросались под откос. Долго так не отпускали ивы, подставляя под колеса плоть. Мы вернемся, если будем живы, если к дому приведет Господь. Спасибо большое всем, кто слушал нас. Спасибо.
Ну, последние какие-то, последнюю точку-то, ну...
Спасибо.
Ну, просто у нас еще 20 секунд какие-то слова.
Дорогие друзья, но еще раз хотел бы сказать, я вам очень признателен, признателен вам, Леонид, конечно, за такую возможность, признателен за ваши СМС, понимаете, потому что это мне очень радостно, во-первых, что вам приятно то, что я делаю, а во-вторых, что имена людей, возвращением которых я занимаюсь, талантливых людей, несправедливо забытых, возвращаются, и вы теперь тоже и будете знать, и уверен, любить. Спасибо.
Спасибо, спасибо еще раз. Как трудно угадать, когда по секундам. Все, благодарю.
Спасибо.